Всем добрый день, здравствуйте, я Марк Нуждин, это программа «Все так плюс», и сегодня в нашей студии, как и всегда в этой передаче, петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, добрый день.
Добрый день.
Мы продолжаем двигаться по ленте российской истории, и у нас взошел на царство новый монарх, еще не короновался, не венчался на царство, правильнее сказать. Но, тем не менее, какие-то уже первые самостоятельные решения Александр III должен предпринимать. Его отец погиб, и так получается, что власть вся у него в руках. Вот о первых днях Александра III мы сегодня будем говорить. И хотелось бы понять, все время с новым лицом на троне какой-то ветер перемен проносится над страной, и даже, может быть, впоследствии царствование будет не самым удачным, но какое-то вот свежее дуновение, оно всегда ощущается очевидцами. Вот как было с Александром III?
А у Александра III никакого, не то что свежего дуновения, все наоборот. Время повернуло вспять, в это трудно поверить, но тем не менее, это же все было очевидно, казалось бы, уже вот реформа, вот прогресс, вот Россия движется в сторону Европы, его окружали передовые люди, либералы, родственники, вот его родные дядья, мы рассказывали, то, что происходило дальше, это невероятно, просто какая-то мистика, я в прошлый раз уже рассказывал, тут какое-то фантастическое влияние фактически одного человека, Победоносцева творило чудеса, в назначениях важных всяких государственных на высшие должности, в принятии решений. И тоже вот, ну, давайте начнем с самого начала, да, вот на следующий день буквально приступает к царствованию после гибели своего отца Александра II, новый монарх Александр III, и почему-то представляется, особенно когда вот читаешь, что начались практически сразу контрреформы, контрдвижения, движение вспять все равно. Вот это же серьезный мужчина, двухметрового роста, крупного телосложения, мужиковатого такого вида. И кажется, что вот он пришел, прикрикнул басом, ну, хватит тут либеральничать. А на самом деле все было совершенно не так. Человек, он был достаточно нерешительный, а в каких-то вопросах даже стеснительный и робкий.
То есть, как бы вот внешний облик, он все-таки немножко...
Обманчив, очень обманчив. Ну, может быть, потом, посидев там на царстве уже несколько лет, он и позволял себе какие-то дерзости, а поначалу он не знал, что делать. В том, ну, может быть, он и не хотел бы никаких реформ, но у него не хватало в том числе и духу сказать... в том числе своим ближайшим родственникам, которые его с детства на ручках носили, вот Константин там, например, дядюшка его Николаевич, что «не, я, дядя, теперь все по-своему буду делать», да ничего подобного. И вот первый яркий пример, потому что мы рассказывали, это так называемая конституция Лорис Меликова, а в реальности это вот самая скромная попытка привлечь к обсуждению государственных дел хоть каких-то представителей общественности, только к обсуждению, ничего законодательного. И казалось, что этот вопрос уже решенный. То есть вот формально сейчас мы это обсудим и запустим процесс, да, там надо же их как-то выбирать, это все не мгновенно, не то, что мы договорились, теперь у нас еще и представитель народа к власти как-то приобщаться. И вот яркая картина, собирается представительное совещание в Зимнем дворце, больше 20 человек, среди них, еще раз повторюсь, прекрасные реформаторы, смелые, решительные люди по-своему, Милютин, Лорис Меликов, великий князь Константин Николаевич, Абаза, министр финансов, и как будто бы вот новый государь спрашивает, ну так что там у нас с этим вот вашим прожектом? Ну я думаю, он не хамовато спрашивал, так все уважительно, тем более, что у него своего мнения вот такого сформулированного, если, ну, то ли нет, то ли он его глубоко в себе держит, давайте вот обсудим. Ему объясняют, ну хорошо, давайте еще раз возвращаемся к этому вопросу, это мы уже все 100 раз обсуждали, правда, с вашим батюшкой, а теперь надо шагнуть дальше, что теперь, какие бы мы решения ни принимали, хорошо бы посоветоваться с представителями от общественности.
Вдруг чего предложат?
Ну да, да, только для пользы дела, им на местах виднее, мало ли мы там решаем какие-то вопросы строительства железной дороги в Сибирь. Давайте спросим, как вот ее умнее строить, южнее Байкал или севернее Байкал, пусть они свое мнение там скажут. Ну, кстати, эти вопросы потом все вот так и надо было обсуждать и решать. Дорога-то одна, а города могут быть севернее, южнее, через какой пропускать, кто там заплатит, кто нет, кто испугается, например. Ну, так вот, аргументы у всех понятные, разумные, и вот здесь вот это невероятное событие, ну, там был были, конечно, консерваторы, что давайте спешить не будем, давайте вот еще раз все обсудим, но никогда такого не было, и вдруг с чего это государь должен что-то обсуждать, но вряд ли они вспоминали, как Анна Иоанновна разорвала кондиции, причем, опять-таки, почему? Потому что пришли подданные и говорят, да с какой стати, ты же императрица, государиня, что ты будешь с какими-то временщиками еще там совещаться, там их разрешение спрашивать? Нет, конечно, да давай сейчас мы переубиваем всех, а ты царствуй над нами как хочешь. Головы нам руби, в ссылку отправляй, ты же императрица. Здесь, конечно, не так, уже просвещенный век. И вот на каком-то этапе встает Победоносцев, он же тоже в правительстве, это обер-прокурор Синода, фактически министр по делам религии, и произносит пламенную речь. То есть, если все говорят с аргументами, поясняя, то вот он говорит категориями, ну, удивительными, да, там, употребляя всякие словосочетания, там, ядовитое злое семя, выжечь кровью и железом, время не ждет, времени на раскачку нет, там. Не, он там говорил, что все, что делалось в предыдущее царствование, ну, не буквально в этот раз, что это преступно, это в письмах он писал, все эти реформы вообще были сплошным преступлением, а что все это немыслимо. Россия жила и будет жить дальше только пока живо абсолютное самодержавие, только когда лично государь-император принимает все решения. Недопустимо вообще никакое вмешательство, в том числе даже вот наше, в принятии его решения. Но это Победоносцев еще, наверное, ему-то хорошо было говорить. Он-то видел, какое он влияние имеет на Александра Третьего, как он ему там практически инструкцию пишет, а все остальные в некоторой степени в растерянности и даже возражали, причем все очень вежливо. Ну хорошо, вот вы против вот конкретно вот этой так называемой там конституции, слово конституция, они, у них было ругательное, вот таких, как, конечно, как Победоносцев, причем тоже хочется сразу его цитировать, он же говорит, что да вся эдак мы и до конституции дойдем, то есть это уже все, дно значит какое-то, а ведь что такое конституция? Это сплошная пустая говорильня. Вы думаете, вот эти все депутаты в Западной Европе, они хоть кого-то там от народа представляют? Я хорошо знаю, как обстоят дела с демократией, с парламентами, это все говорильни, это все вот ушлые мошенники, которые голову заморочили избирателям, пробились в парламент, а дальше только свое, в лучшем случае, личное мнение высказывают, а так они свои личные вопросы решают. Государь должен все сам лично решать. И тогда будет стабильность и счастье нам.
Какие современные мысли?
И, да уж, вот, почему приходится все это, на этом акцентировать внимание, потому что страшно представить, что мы из 19 века, непонятно, в 21-м или опять там. И все равно здесь духу-то не хватает у Александра Третьего встать и сказать, наконец-таки я услышал слова, которые вот считаю правильными. Ничего подобного. Вон там еще помявшись, ну я же не договорил, там же возражают Победоносцеву. Ну ладно, хорошо, может быть у нас несовершенный проект. Вы-то что предлагаете? А у Победоносцева все предложения, что не надо делать ничего. Но в реальности, конечно, все равно приходится принимать какие-то решения. Кого куда назначить, как реагировать там на международную обстановку, меняющуюся. Или если вот потом будем рассказывать, болт начался. Ты же не можешь говорить, сидя в Петербурге, делать ничего не будем, как-нибудь само по себе все обойдется. Хотя казалось, пусть само все как-то обойдется. И сейчас так же кажется, когда что-то неинтересное, лучше вообще ничего не делать. Ну так вот, и это выглядело в глазах прогрессивной общественности невероятно. Сначала было отложено решение, им казалось, ну сейчас он там подумает, или мы ему подскажем, ну дальше-то, это же все понятно, надо же продолжать, и многие другие вещи уже были очевидны, которые надо реализовывать, и местное самоуправление, да всем только лучше от этого будет. Там надо было решать реформу с законодательством, с паспортами, я тоже про это рассказывал, то крестьян освободили, а они уйти не могут, потому что нет паспортов, например. И здесь вот с этого момента вот так вот все и началось, причем опять-таки подспудно как-то, да, вот не хватает духу Александра Третьего, этого огромного мужчины, сказать в лицо своим оппонентам, я вот с вашим либерализмом решил закончить. Это он где-то там норовит осторожненько, тихонечко, в переписке. И дальше следующий шаг, когда они разошлись в совещании и думали, ну, наверное, спохватится как-то в конце-то концов. Кто и вообще-то, Победоносцев так кто такой? Еще тоже вот администратор нашелся. Заведуй там своими религиозными делами. Что у тебя за спиной? Ты-то вот что реализовал? Как ты-то улучшил жизнь крестьян? Кроме того, что считаешь, что делать ничего не надо. Потому что дальше выходит, опять-таки, по факту узнают. Это же министры, члены правительства, ну, Госсовет. Влиятельнейшие люди. Тоже надо оговориться, что в царствовании Александра II государь, я про это уже говорил, не боялся делегировать многие полномочия людям, которым доверял. Вот проходит какая-то реформа, мы обсудили какие-то принципиальные моменты, а дальше вы решаете лично. Потому что это болезнь, конечно, тоже своеобразная, влезать вот во все. Как Николай Первый, или как сейчас, или как Сталин там, да, вот фильм не выйдет на экран, пока его товарищ Сталин не отсмотрит, а то мало ли там что-нибудь не то, или учебник какой-то. Слава богу, от этого вроде Александр Второй отошел, и вот к этому вернулся, как его дедушка, соответственно, Александр Третий, потому что получается, что надо проверять и контролировать лично все. Ну, потом вот так и сгорел на работе, до 50 ты и не дожил. Ну, так вот, вышел так называемый манифест о незыблемости самодержавия. Причем насквозь было сразу понятно, что кто его написал. А написал его Победоносцев. То есть вот Александр Третий и написать-то ничего не способен. Мы же говорили, там он до конца жизни с ошибками писал, косноязычие у него было. Ну, то есть, конечно, его с образованием научили выражаться как-то более-менее интеллигентно, но не до такой степени, чтобы хватало способности лично составить нехитрый, несложный документ. И тоже вот это хорошо было поясничать, потому что в либеральных кругах этот манифест стал известен как «ананасовый», потому что там встречалось словосочетание «ананас», «возложить священный долг», ну и там все понятно дальше, да, вот «править незыблемо и самодержавно», «ананас». Ну и вот тут что-то проглядел Победоносцев. Ну так вот, как бы не поясничали острословы, а манифест стал вот этим вот рубежом уже таким официальным, формальным, озвученным, опубликованным в прессе, после которого все пошло вспять. То есть, еще раз повторюсь, здесь как-то странно говорить, что реформы были остановлены. Нет, начались контрреформы, печальные и грустные, и тоже вот как за это можно обвинять или не обвинять либералов, которые были в правительстве. Вот сидит министр внутренних дел, например, да, военный министр, тогда не было министра обороны, или министр финансов. Они между собой собираются, там, они в дневниках все это написали. Ну, в таких условиях мы не можем дальше работать. То есть получается, что все, что мы делали, ведь перечеркивается. Вот эти вот предыдущие четверть с лишним века, когда были проведены реформы, которые все признают великими реформами, то все это с точки зрения некоего победоносства было зря и напрасно, нам это публично объявляет, ну, дальше мы не можем принимать участие, не видим смысла.
Да и вообще не совсем понятно, как жить дальше, если горные, объявляют о том, люди, что невозможно теперь доверить даже своим министрам, что все будет решать лично сам.
Ну, в том числе, да, если вот он сам теперь вот будет принимать все решения. Такой. Да это как будто бы не прозвучало. Еще раз повторюсь, Александр Третий был трусоват. Вот чтобы вот в лицо это, например, сказать, спасибо за работу. Ну, может, и слава богу, никого там не отправили на каторгу или в ссылку, наоборот, оставили на каких-то ничего не значащих должностях. Нет, у нас вот тех, которых знали из правительства, не отправили почему-то в Совет Федерации. Там тоже такая бесполезная уже пенсия у ненужных членов правительства, которые тоже ничего не решают. Ну, остался кто-то в Госсовете, кто-то еще на каких-то должностях. Но, во-первых, еще раз повторюсь, люди добровольно уходили в отставку, не видя для себя возможности работать в таком вот ретроградном правительстве, и ушли, опять-таки, лучшие из них, те, которые и делом уже доказали свою пользу, у которых были готовые проекты, те, которые готовы были брать еще и ответственность на себя, что ведь тоже важно, вот, опять-таки, у нас же такая странная история, во всем всегда виновата за границей, если что-то неудачно на родине сложилось, то царь-то он не может быть, в принципе, ни в чем виноватым. Плохой министр. И тут министры говорят, да, я готов вот брать на себя бремя. Да, у нас были ошибки, например, в ходе какой-то реформы, но будем их исправлять, соответственно. Вот перед нами открылись совершенно неожиданные проблемы. Ну что ж, теперь вот мы это учтем. Потому что с народом не посоветовались, с каким-то минимальным там представительством. И ушли и Михаил Лорис Меликов, и Константин Николаевич, великий князь, и Дмитрий Милютин, автор военной реформы. Ну, их надо кем-то заменять. И вот опять происходят, конечно, невероятные вещи. У Александра Третьего никакой готовой команды нет. Это не Павел Первый, который там годами ждал, пока он придет в власть, и уже там примерно представлял, кого он куда назначит. А здесь все откуда ни возьмись. И он буквально так и советуется с Победоносцевым. Так что вот, кого посоветуете? Ну, там, Победоносцев, правда, не дожидаюсь, уже там сразу строчил. И вот этот человек, и тут вот, этот патриот, этот славянофил, этот вот такой набожный, уж точно с министерством с любым справится. Так буквально все и было. Но вот перед тем, как перейти к этим кадровым назначениям невероятным, Хочется остановиться. Это тоже было решение практически мгновенное. Может, Александр III как раз его обдумывал еще до воцарения. Это так называемая священная дружина и история, которая с ней связана. Сам посыл прекрасен. Явно его обсуждала высшая знать, потому что, ну, это хоть и законспирированная организация, но многие там оставили воспоминания о ней. То есть вот мы боремся с революционерами, у которых подполье, а мы пытаемся с ними бороться легальными методами. А давайте тоже создадим свое подполье, вот такую священную дружину, которая ради спасения отечества и самодержавия будет бороться, может быть, не совсем законными методами, но и для пользы дела эффективными. И вот появляются...
Штурмовые отряды какие-то вырисовываются.
Ну, ладно бы, что штурмовые, они все равно легальные. А здесь вот для виду ничего не происходит, подпольные, а где-то в тайне, отряд, в подполье, никому неизвестно, делаются важные для государства дела. И вот Александру Третьему вот это очень понравилась тема, потому что сейчас вот у нас есть тут специально подобранные знающие люди, которые внедрятся в подполье, спровоцируют это подполье. Деньги, правда, нужны, деньги немалые, там колоссальные суммы на это стали тратиться, потом уже вспоминали полицейские, что это просто нам не снились такие бюджеты, которые Александр Третий с легкостью выделял на какие-то непонятные, запутанные спецоперации. И дальше начинает происходить, конечно, какой-то абсурд. Ну, например, ведь чтобы поймать вот этих вот проклятых бунтовщиков, этих народовольцев, надо же как-то их вычислить, значит, надо создать какую-то такую же похожую организацию, газету какую-нибудь издавать, такую вот антиправительственную из-за границы, они сами к нам придут и себя вот этим вот и выдадут. Ну и получается, что надо выпускать газету с названием «Правда». Забавно, да? Почему вот Ленин не вздрогнул от такого названия, которое стало впервые использоваться еще его идейными врагами, монархистами. Но дальше-то чуда никакого не происходит, потому что здесь вот популярна, показательно точнее, история, что народовольцев вообще почти всех переловили, разгромили, полиция работала, но мы рассказывали еще до покушения этого несчастного драматического на Александра II, были схвачены некоторые активные участники, потом были схвачены во время покушения, потом почти все ключевые народовольцы, террористы, будем называть вещи своими именами, да, и убийцы попали в руки правосудия. Ну вот скрылся, например, Лев Гартман. Тут, опять-таки, счастье для таких, как победоносцев, Лев и Гартман. Но такой человек, ну, такого, конечно, надо сразу схватить где-нибудь, показательно арестовать и судить, чтобы все знали и трепетали. А он, видите ли, успел скрыться за границей. И его в Париже полиция арестовала. А дальше, видите ли, Франция, не Россия ведь, там начинают подниматься голоса в его защиту от этих проклятых либералов. А если этот человек Виктор Гюго, например, уже так не проигнорируешь, в конце концов, какое дело нам, французам, до человека? Он, да, он принимал участие в покушениях, ну как, подкоп, например, где-то готовил, да, советы полезные давал, но лично-то не убийца, как мы можем вот в этом принимать какое-то участие?
То еще есть вроде там, как крови на нем нет.
Крови буквально на нем нет. Да потом шум такой поднимается. А Франция-то, видите ли, уже президентская республика, выборы на носу. Зачем связываться? Лучше вообще его отпустить и пусть как-то Россия сама с ним разбирается. Ну, выслать, депортировать из страны. А история показательна в чем? В том, что, судя по всему, это народовольцы вот этим людям из священной дружины подсказали, мы знаем, где этот человек скрывается. Вот он, кажется, вот там. И происходит дальше... То есть его надо выследить, да, хорошо бы его схватить, хорошо бы тайно, чтобы не было громкого шума, привезти в Россию. Выясняется, что показывали совершенно другого человека, потому что этот Гартман покинул Францию до того, как началась слежка, за кем-то, даже непонятно до конца, за кем. В итоге никого так арестовать-то и не пришлось. Уехал в Америку, революционер, прожил там много лет, никого уже не убивал, ничего не взрывал. Ну, в общем, получается, что где-то какая-то подпольная деятельность священной дружины происходит, Александр III живо интересуется, он так что? Ну, кого-то поймали, кого-то разоблачили, а кроме вот действий легальной полиции, результатов ноль. Вот ничего не произошло. В конце концов, этот несчастный Александр III был так раздосадован, тем более, что идут какие-то слухи. А что это за беззаконие такое? А почему такие деньги тратятся непонятно на что? А почему получается, что мы даем деньги защитником монархии, а они выпускают газету, где эту монархию клеймят. Например, тоже какая-то странная, абсурдная история. Но пришлось прикрыть всю эту лавочку за бессмысленностью. Тем более, что там, ну, сначала-то она называлась еще и святая дружина, а это уже кощунство какое-то. Какие же они там святые, если еще и убийства какие-то планируют. Ну ладно, переименовали в священную. А потом уже и непонятно, что с ней дальше делать. Ну, в общем, пришлось все упразднить. И Александру Третьему, тяжело вздохнув, пришлось довериться своим силовикам, которые занимали эти должности официально. Ну, потому что... Что же еще дальше делать? Вот есть у нас министр внутренних дел новый, взамен тех, кто там не оправдал оказанному доверия, вот пусть он теперь и занимается. Тем более, что мы террористов поймали, и действительно... Без лишнего насилия, без вот пыток удалось раскрыть конспиративные квартиры. Вот как этого Гартмана, как о нем узнали? Потому что его выдали собственные же товарищи. Удалось внедрить кого-то там из агентов в ячейки. Там же конспирация была серьезная у народа вольцев. И ничего, все это сработало. Тут я все-таки тоже оговорюсь. Считается, что жесткие меры правительства, в том числе Александра Третьего, они... завершили вот этот вот безумный этап, ну, на некоторое время, потому что потом опять терроризм всплыл, что вот пока железной рукой Александр Третий правил, то вот как-то террор сам по себе прекратился. Во-первых, он не совсем прекратился, а во-вторых, я про это уже говорил, но я повторюсь, от террористов отвернулось общество. Мы рассказывали, вот Софья Перовская, например, не могла встретить никакого сочувствия ни среди своих близких по происхождению дворян, само собой, но и среди народа. Убийца и террористка, тем более, что гибнут ни в чем не повинные люди. А уж Вера Засулич сама выступала потом, уже оказавшись в эмиграции, с разоблачением этих методов террора. Ну, то есть, здесь скорее Александру Третьему повезло, что вот, вот это несчастье с его отцом как раз могло ему развязать руки для дальнейших реформ, что вот, смотрите, до чего довели преступники, но они нас не остановят, потому что это все было глубоко ошибочно. Мы хотели там только добра. Ничего подобного. Все это был повод, соответственно, для Александра Третьего прекратить все реформы. А то, что прекратился терроризм, в его-то заслуги как раз нет. Ну вот, я для этого и рассказал про священную дружину, потому что это все и было.
Бессмысленно, безумие, и очень затратно. И тайные тоже не дали никаких результатов.
Да нет, конечно, никого
все
они не нашли.
Традиционное полицейское следствие решило.
Да. И вот не получилось такой спецоперации, как впоследствии уже в 20 веке, когда израильские спецслужбы похищают там в Аргентине нацистского преступника, да, там привозят его в Израиль, устраивают над ним суд. Ничего
подобного
не
произошло. Это, наверное, должно было быть в представлении.
Как бы вдруг произошло бы, да, если бы хоть что-то получилось. Ну так вот, надо рассказывать, соответственно, уже о тех людях, вот ушли эти реформаторы. Их вообще смешно даже называть либералами. Либералами они стали выглядеть только по сравнению с тем, кто пришел после них вот к реальной власти. И здесь вот...
Ой, подождите, давайте перед тем, как мы перейдем к портретной галерее, сделаем здесь еще маленькую паузу, прервемся на московские новости здесь. Я напомню, что эта программа «Все так плюс», и о начале царствования Александра Третьего мы сегодня говорим. Далеко не уходите. Так, здесь делаем паузу и идем дальше. Еще раз всем добрый день. Я напомню, что это программа «Все так плюс». Я Марк Нуждин. Здесь в студии петербургский историк Максим Кузахметов. И мы говорим о начале царствования Александра Третьего. Вот историю со священной дружиной обрисовали. Теперь о тех, с кем пришлось распрощаться, кто не выдержал вот этого вот всего, что началось с приходом нового императора.
В отставку ушли Ларис Меликов, Константин Николаевич, еще несколько сильных, хороших, полезных администраторов, потому что посчитали невозможно для себя после публикации, как мы уже рассказали, ананасового манифеста о незыблемости самодержавия работать в таком правительстве, но кем-то их надо заменять, у Александра Третьего никакой команды нет, и вот он Победоносцев составляет протекцию. Есть прекрасный человек, надо назначить его явно главой Министерства внутренних дел, Павел Игнатьев, наш человек проверенный, потому что он и по фамилии подходящий, не какой-нибудь там Лорис Меликов, да, и вот исконно русский. Вообще наступили такие времена удивительные. Больше всего Александра Третьего беспокоило, чтобы все было максимально русское. Человека, в котором русской крови вообще практически не осталось, да, и вот этот фанатизм какой-то невероятный. Тут Победоносцев, конечно же, ему советует. А кто этот такой, Павел Игнатьев? Он же даже немножко непонятного происхождения. Он когда-то начинал карьеру, как они и все, полувоенным, а дальше он развернулся на дипломатической службе. И действительно, при царстве Александра II он засветился во многих переговорных делах. Он бывал в Константинополе. Он, кстати, сыграл очень важную роль в присоединении к России. Ну, это мирный договор, мы рассказывали, с Китаем, когда все, что севернее Амура, а потом еще и Приморский край вошли в состав России. Потом он сумел очень удачно провести переговоры в свое время в Бухаре. Это вот все там не совсем мирные присоединения Средней Азии, но для имперцев это же праздник жизни всегда, лишь бы государство перерастало, неважно, какой уровень жизни, главное, чтобы землицы все побольше было. У нас же мало, у нас же маленькая территория, у нас же небольшое государство, нам же не хватает жизненного пространства вечно. Так вот, и чем этот человек приглянулся победоносцев, что он вдруг советует, еще раз повторимся, дипломата на роль вот силовика, да, министра внутренних дел, потому что загорелся идеями панславизма. Этот Игнатьев, мы же вот после особенно русско-турецкой войны 1877-78 годов, мы же спасители братьев славян православных наших. И вот он там загорелся идеей, а не пора ли нам вообще вот объединить весь славянский мир? Вот наши братья болгары, там наши братья сербы. Очень, правда, был болезненный вопрос с братьями поляками. Тут вот он не имел никакого решения. Они же еще тем более и католики. А здесь вот прекрасная, славная идея. Есть пан-тюркизм, пан-арабизм, а тут вот пан-славянизм. И Победоносцев хоть к этому более скептически относился. Тут у него хватало хоть какого-то понимания, что все это не сработает. Это еще впереди балканские войны, когда кто с кем воевал. И вот освобожденные от турецкого ига болгары, сербы, черногорцы начинают воевать друг с другом, а еще заодно и с православными греками. Причем кроваво и беспощадно. И вся эта балканская драма, а потом еще в Югославии какая была впереди. Какой там панславизм-то? Ну так вот, но такой человек очень приглянулся, соответственно, Победоносцеву.
А еще и богомольный ведь, наверное.
Ну понятно, что он там набожный православный. И еще одна деталь очень нравилась явно Победоносцеву, потому что этот Павел Игнатьев открыто говорил: «Мне вот не нравится то, что происходит в Петербурге, потому что то, что я здесь вижу, где-то все, вот смотрите, под чьим контролем у нас банки, газеты, адвокатура, это же какая-то польско-жидовская группировка, причем вот так же, польско-жидовская, что само по себе уже как будто бы взаимоисключающие католики, иудеи, евреи и поляки». Но вот он вот так вот все это называл, пора вернуть все вот, что было наше, исконно русское, надо с этим как-то бороться, и вот такой человек становится министром внутренних дел. Вот до какой степени все радикально изменилось. Грубо говоря, он должен был стать после таких слов просто нерукопожатным, да, и вообще, какие он там решения-то может принимать. Тем более, ну, конечно, если такой министр внутренних дел, начинаются погромы еврейские. Это все в 19 веке, во второй его половине, казалось, опять-таки, в Западной Европе чем-то невероятным. А что дальше делает Игнатьев, когда начинается в либеральной прессе, еще не все же газеты сразу позакрывали, негодование, шум, да что же это такое, что это у нас происходит, куда смотрят жандармы, куда смотрит полиция, насилие, какая-то чернь, борется с чем, с людьми, из-за чего, только из-за того, что они другой веры и другой национальности, это безумие, это немыслимо, это еще все задолго до нацизма, да, за немецкого, где происходит, в родном отечестве, а что Игнатьев объясняет журналистам, ну тогда не было пресс-конференции, но тем не менее, человек открытый, решительно говорит, да евреи сами во всем виноваты, потому что они притесняли русский народ веками, вот теперь пусть и получают, и расхлебывают. Но тут уже после таких слов уже даже истинный русский патриот Александр III засомневался, того ли человека мы назначили руководить нашим министерством внутренних дел, еще с такими методами, да, что вместо воцарения порядка начинаются совершенно откровенные беспорядки. Там, правда, злопыхатели говорят, что после погрома в Варшаве, еврейского погрома, якобы где-то в частной беседе, Александр III даже говорил, что сердце-то мое радуется, когда жидов бьют. Но допускать такого, конечно же, никак нельзя. Все-таки должно быть как-то все тихо и благообразно. Ну так вот, пришлось этого Игнатьева все-таки отправить в отставку буквально через год. Недолго там он продержался. Но год-то прошел, за который вроде бы как террористов хотя бы поймали, но не его заслугами, правда, а потому что полиция заработала, и еще раз повторюсь, потому что уже многие были пойманы, еще, ну, Желябов-то был арестован еще до убийства Александра II. несчастного. Но надо, ну, соответственно, нужны другие министры. Вот ушел в отставку Милютин, человек, который провел потрясающую военную реформу. Эта реформа позволила одержать блистательную победу, ну, не такую простую все-таки, но тем не менее, уверенную победу над Османской империей, практически в одиночку, да, без там дополнительных союзов. Надо назначить нового министра. И новым министром становится Петр Вановский. Ну, вот он-то надолго там сел уже в этом военном министерстве. И тоже, опять-таки, ну, по чьей протекции? Ну, конечно же, без Победоносцева дело не обошлось. Потому что набожный, правильный. А по сути, это был, ну, может быть, он оказался не таким сумасшедшим энтузиастом, как Игнатьев, и не таким откровенным, конечно же, антисемитом, что было невероятно. Но верным царедворцем. Своих идей у него было немного. То есть вот человек руководит 16 лет, а вспомнить, ну хорошо, там перевооружение небольшое произошло, но реальных реформ никаких не было. Хотя он без конца занимался реформированием, как ему казалось, армии. Но реформирование, оно всегда было, ну как показательно, например, чтобы в кавалерийском полку было не 4 эскадрона, а 6. Это же какое важное государственное дело. Но впоследствии, когда уже в это во все стал активно вмешиваться Александр III, это мы отдельно будем рассказывать, вся униформа поменялась, чтобы она была более народной, чтобы вот были, например, на погонах, там, если буквы, то чтобы они писались, чтобы вензель был такой вот похожий на старославянскую кириллицу с ижицами там, с какими-нибудь. Потому что вот тогда-то уж армия будет истинно патриотической. Но это потом отдельная интересная тема. А сам-то по себе человек, как о нем вот говорили, был грубоватый, нетерпимый. Еще вот тоже, но это там в конце уже царствования. Он же поддержал, ну как он, наверное, любую бы инициативу Александра III поддержал, как военный министр, что вот что-то у нас офицеры уже не те. А как бы вот поднять вот их вот дух офицерской чести? А давайте дуэли вернем. И вот на каком-то этапе эти дуэли стали запрещенные. Да, ведь сколько с ними боролся Николай I. Что это такое? У меня дворяне друг друга убивают. Опора трона изводит друг друга по пустякам. Кто кому как что-то не то сказал. У нас же великие поэты погибли на дуэлях. И Пушкин, и Лермонтов. А если бы они были запрещены, офицеры слушались бы. Кто ведь их убил? Их же убили действующие офицеры. И Лермонтов был сам офицером, но Мартынов тоже был офицером. Ну и Дантес, соответственно, был офицером. А если бы они все были верны присяге, ничего бы не произошло. А тут происходит невероятное. Дуэли не просто возвращаются, становятся разрешенными, а как мы знаем из произведений, в частности, Куприна, да, вот это прекрасная история, вот надо всегда перечитывать, что в армии творилось, с какими иллюзиями приходилось расставаться молодым дворянам. Дуэль стала принудительно обязательный. Ты уже не можешь отнекаться, ты ничего не можешь поделать. Если офицерское собрание решило, ну, здесь только кровь может смыть твой позор. Но это было, правда, уже в конце и царствования и Александра III, и на посту военного министра Вановского. Вот, вот дуэли, вот, вот это важно в армии, чтобы в конце-то 19 века, как нам еще боевой дух поддержать? Более невероятно, что он впоследствии, ну, наверное, будем рассказывать, он же стал потом министром народного просвещения. Тоже вот какие, да, могут
карьерный
быть метаморфозы.
Поворот какой, однако,
и, кстати,
да,
кое-что сделал даже полезное. Потому что, например, когда, тоже забегая, это я как будто немножко вступаюсь за него, что все-таки какой-то разум у него был, ему поручили разобраться, а что это студенты все у нас бунтуют. А дело несложное, потому что чуть что провинившегося студента незаконно в солдаты отправляют. Если прекратить эту практику, так и студенты, может, перестанут бунтовать. Все очень легко решалось, если не бояться этим заниматься. А невероятно почему? Потому что у нас в 21 веке, вот мы ведем эфиры из радиостанции «Эхо Петербурга», а провинившийся журналист чуть что, ах так, ах ему не 27, повестку ему срочно. И вот, вот такие методы, да, борьбы с журналистикой. Никуда ничего не делось. Безумие.
Да-да-да, и почему-то армию в этом случае воспринимают как угрозу. А вот мы тебя служить пошлем. Хотя вроде как это почетный долг, и вот все вот
да
это
уж. Ну вот у меня вот прививка от этого всего милитаризма, она как раз в советской армии и произошла, когда я служил простым солдатом. Вот тут я со всеми иллюзиями расстался и про великую легендарную, и про непобедимую, и про дружбу народов. Очень жалко, что не служил Путин, например, и Шойгу не служил. Может быть, что-то бы там сработало в голове, кроме вот этого имперского величия.
Ну, кстати, Куприна вы упомянули, тоже хорошо очень бы почитать его всем любителям идеализировать и время,
он-то,
и военную службу.
Он-то как раз писал, основываясь на реальных событиях,
да,
а не придумывал из головы, не рисовал вот эти, как сейчас модно, мультфильмы про всемогущие ракеты. Ну, так
служил,
вот,
все знал изнутри, да.
Мы рассказали, что Игнатьев ушел в отставку. Как ушел? Пришлось отправить его в отставку. А тут Александру Третьему пришлось лично уже вмешаться. Игнатьев сам по себе бы не ушел. Это не Константин Николаевич, великий князь, или не Милютин. У него были и другие там планы и идеи. Пришлось брать нового человека. И опять по правильной протекции, опять без Победоносцева не обошлось. Это Дмитрий Толстой. Ну, Толстых было много. Это одна из боковых ветвей. Это не прямой родственник Льва Николаевича. Тут вообще с Толстыми и сейчас-то все непросто, когда они превращаются в идеологов и пропагандистов. Это ужасная печальная история с позором знаменитой фамилии. Ну, так вот, чем этот человек сразу же заслужил особое расположение Победоносцева, ну и, соответственно, Александра Третьего. А он открыто говорил, реформы прежнего царствования, они были глубокой ошибкой. Ну как такого человека не назначить министром внутренних дел? Здесь же не важно, что он знает или не знает, умеет организовать там полицейскую работу. Это все не важно. Важно, что вот он идейно близкий, с пониманием, тем более, что уже год прошел, уже все, кто хотели, публично озвучили свое мнение о преступности реформ прежнего царствования. Но он тоже когда-то был по-своему, как ни странно, либералом. В молодости же и Победоносцев был там, и Герцену когда-то даже писал заметки, потом что-то вот с ним произошло. А здесь все это такой решительный охранитель, все готов воплощать в жизнь. Свобода слова, конечно же, это безусловное зло, что, ну, конечно же, надо побольше полномочий у полиции. Всегда же не хватает у полиции полномочий и финансирования. И вообще полицейских всегда очень мало, надо, чтобы их еще побольше было. И уж тогда-то, вот тогда-то мы и заживем. Какое все это имеет отношение к уровню жизни, конечно же, непонятно. И здесь вот, конечно же, он нашел поддержку и в лице Александра Третьего. И вот это вот уже, ну, контрреформы, особенно когда во главе правительства абсолютный монарх, и ему не надо там через парламент проводить какие-то законы, потому что с удовольствием Дмитрий Толстой начал реализовывать программу, ну какую? Запрещать собрания несогласованные. Это в первую очередь. То, что мало ли, что это они там вдруг соберутся. Одно дело, если они государю хотят преподнести поздравление какое-нибудь, да, там, с годовщины. А другого повода собираться у людей быть не должно. Ну, понятно, там, с газетами. Ну, вот, еще одно решение. Внесудебные расправы. Полномочия это дополнительно, потому что нам некогда ждать. Времени-то на раскачку нет. Мало ли мы там сейчас пока устроим суд, да еще, не дай бог, гласный. А потом еще как Веру Засульчика кого-нибудь освободят, и все, и террорист на свободе. Нет, лучше вообще тихо, никому ничего не рассказывать, и это все, ну там, позднее уже все законодательно было оформлено, потому что, по сути, было реализовано везде, где считали необходимым местные губернаторы или центральная власть, можно было ввести фактически чрезвычайное положение. А оно позволяло уже арестовывать кого-то по подозрению. Подозрительный человек. Высылать его как нежелательного, арестовывать его имущество. Ну, там вузы можно было закрывать, потому что студенты, они же всегда источник беспокойства какого-то. Причем мне очень понравилось, что когда надо было проводить закрытые судебные заседания, ну почему, у нас же гласный суд, откуда мы знаем, что там происходит, ну сейчас у нас идеальный повод, это якобы карантин, а тогда все было грамотно объяснено, а это во избежание возбуждения умов, потому что это такое, открытый суд, там судят террориста, а он говорит о том, что не обязательно жить при самодержавии, можно при республике жить, и будет нездоровое возбуждение умов, вот чтобы этого не произошло, надо вообще, чтобы судебное заседание было в закрытом порядке.
Вы прям такие общие лекала называете.
Я как будто рассказываю про нашу современность, получается, да? Как будто это все не 19 век, и мы рассказываем не про мракобесие министров Александра Третьего, а вот про нашу текущую жизнь. Но вот что хорошо, в свою очередь, с Дмитрием Толстым, ну, они же все, как любили говорить, что очень важно, чтобы все было вот основано на глубокой нравственности. И это вот в первую очередь, ну, так у нас сейчас это называется, духовные скрепы. И вот этот вот человек, который считал, что все главное, чтобы по зову сердца, по зову души, почему-то женился не по любви, хотя была у него любовь, а долго выбирал более правильную невесту, женился на Софье Бибиковой, по-моему. Почему? Потому что она тоже была министерской дочкой, а потом ходил и причитал, что обманули его с приданым-то. Вот они, духовные скрепы, и вот она, основа всего, главное для нас это нравственность. Ну вот, с министрами я рассказал, причем тоже перекос. Мы же рассказываем про кого? Министры внутренних дел, например, да, военные министры.
Про
мы же
силовиков.
Не говорим, что да. Вот, а какая роль там? Там же были и министры финансов, например, и были другие влиятельные персоны, но это все не важно. Это как сейчас. Во главе всего силовики. Встреча с силовиками, совещание, вот решение какое-то важное, увеличить финансирование, на пенсию пусть пораньше выходят эти уставшие от тяжелой работы 40-летние ОМОНовцы. Нам-то, не знаю, с вами удастся ли дожить до своей пенсии, а здесь-то как вот они отдали долг государству, устали уже, и пенсия повышена, что должна быть. Вот чем занято сейчас наше государство, примерно все то же самое происходило тогда. И тоже вот еще одна очень важная параллель, до которой, например, в свое время не очень додумался Николай I, тоже вот охранитель, да, вот человек страшно консервативный. Это все вопрос пропаганды. Как вот важно владеть умами, то, что, ну, сейчас у нас тут фантастически реализовано в 21 веке. А здесь, опять-таки, у Александра III был полезный, важный советчик победоносцев, который говорил, ну, ладно, мы позакрывали там неправильные газеты, но надо же открыть правильные. Да, и здесь был уже готовый человек, игравший серьезную роль, это вот некая, наверное, разновидность современных пропагандистов центрального телевидения, это Михаил Катков, главный редактор газеты «Московские ведомости». Что удивительно, у него газета была рентабельная и прибыльная, это все было в том числе и востребовано, когда он там писал свои гневные отповеди против либералов, про проклятый Запад, про духовные скрепы, это там еще был и хороший литературный язык, но правда вот мы говорим там «Властитель умов». Но все это касалось очень ограниченного количества людей. Этот тираж в 10 тысяч казался гигантским. Это значит, много рекламы, это хорошие доходы, это значит, с тобой все хотят дружить. А тут еще он выдерживает правильную политическую линию, да, вот правоохранительную. Побольше всего русского, поменьше всего нерусского. Формула очень простая, очень понятная, вечно востребованная. Ну, понятно, что он там славянофил. Причем когда-то в молодости он был яркий журналист. Как вот иногда с журналистами какие метаморфозы происходят, да, это тоже вот на наших глазах.
Да, да, все да, это удивительные совершенно.
Видим, он когда-то вот общался с Белинским, с Герценом лично, с Бакуниным был знаком, но куда-то все это ушло, превратился в ярого славянофила. Ну, а при Александре III он расцвел. А тем более тут уж и закрывают газеты конкурирующие. Фактически он был на госслужбе. Ну, когда ты получаешь титул тайного советника, например, и вот он прям вот в своей газете, там, на первой полосе, это же важно вот передавиться. Это причем не по госзаданию, не то чтобы там какое-то совещание в Кремле, как сейчас у нас там президентская администрация, да, какую-то установку дает, а тут человек совершенно искренне, вот лично говорит, пишет, точнее, да, в своей газете, да коли, да с какой стати, да вы посмотрите, что у нас творится в правительстве, куда смотрит наш самодержец Александр III, как он такое допустил, что у нас, ну это на каком-то этапе, глава Министерства иностранных дел Николай Гирс, еще и не православный, это этнический швед, что он хорошего-то для нашего государства сделает, а министр финансов Николай Бунге, который тоже не православный, но это все, соответственно, литуране протестанты, доколе мы все это будем терпеть? Но тут просто на каком-то этапе Катков перестарался. Потому что получается,
как это
он
часто
уже
бывает вот, с пропагандистами.
Вот, это я просто представляю, что сейчас бы вдруг, например, какой-нибудь пропагандист Киселев обрушился бы с гневной отповедью на Ротенберга. Доколе это же? Да что же это такое? Да кто такой этот Ротенберг? В нашем родном отечестве,
берега.
Куда Путин смотрит, да. Ну, понятно, что, может быть, тут же карьера бы и завершилась, это пропагандистская. Не все же там Украину проклятую клеймить там и Госдеп. Ну, так вот, а здесь Катков вот, да, утратил чувство реальности, ну, не буквально из-за этой истории с Бунге и с Гирсом. Это скорее такие, как сейчас это называется, технические, да, вот, администраторы, все равно кто-то должен быть еще и знающий, кроме вот пропагандистов и славянофилов, кто-то же должен финансами заниматься так, чтобы дебет с кредитом сходился, да, и тут, получается, не обойтись, тут вот не назначишь там Игнатьева или самого Победоносцева. Ну, так вот, закатилась звезда Каткова, причем тоже лично для него это был шок и удар, потому что получается, что его, ну, тоже не буквально там, а косвенно Александр III отчитывает предупреждение. Газету не закрывает, ну, как сейчас, кстати, такое тоже есть, вот предупреждение присылает Роскомнадзор. Но Каткова это потрясло. Как же так? Я же верный монархист. Я же только ради чего? Ради величия самодержавия, величия России. А тут меня вот так вот на место ставят. Меня вот в такой вот своеобразный, как сейчас называется, в бан, что ли, хотят вот включить. Тяжело заболел и умер. Ну, тут Александр Третий, конечно же, усовестился.
Вот это, между прочим, говорит о том, что человек все-таки искренне все это совершенно от
души. Да-да, это у него были
не
железные нервы. Это вот не те члены Политбюро, которые могли при Сталине пересидеть, Брежнева там пересидеть. Да,
и моментально поменять мнение в соответствии с требованиями обстановки. Вот это не про него.
Почувствовать? Нет, нет. Здесь Катков был идейно, вот, безусловно, вот, выдержан до последнего. Вот как раз-таки то, что у него сердце не выдержало, в какой-то степени говорит в его пользу. До какой степени он не то, чтобы как Флюгер, да, там стал, мало ли как там линия партии изменилась, ничего подобного. То, ах так, не оценили, все. Жить больше с таким вот, конечно, уже не могу. И, ну, там никуда не делся этой идеологии пропаганды победоносцев, пережил благополучно Александра II, а самое ужасное, что потом имел колоссальное влияние уже и на Николая II после Александра III, это вообще, это невозможно поверить, это все мы забегаем вперед, ну, кажется, там должна быть какая-то синусоида, да, там, право, влево, там,
да, либералы, да, тем более, что на протяжении 19 века у нас чередовались либералы и держиморды, вот так можно сказать.
Все пошло прахом, и все, что дальше происходило, в том числе с помощью вот этого администрирования, ну да, это все так и называется контрреформы. Ну вот, это, наверное, надо будет отдельно про некоторые рассказывать, а здесь вот про главное, с чего вот все началось, все реформы, какая главнейшая из них была, это вот освобождение крестьян. И здесь вот все, чего хотели так называемые либералы, чтобы крестьяне, не то чтобы они там ходили теперь на митинги, да, там, чтобы они участвовали в голосовании, нет, просто чтобы они могли свою инициативу реализовывать в более понятном правовом поле. А здесь что дальше происходит, вот, в том числе то, что касается именно крестьян? Потому что произвол помещиков при Александре III фактически сменился произволом чиновников. И произошла такая невероятная история, что ну, помещик ну, хотя бы иногда может быть заинтересован в благополучии своих крестьян. В конце концов, он же только за их счет и живет. Да, его благополучие от них напрямую зависит. А когда чиновник, все не так. Чиновнику главное, чтобы его собственный начальник был им доволен. А здесь уже что угодно. Абсолютный произвол. Чтобы шапки ломили, там, ну, доходит до абсурда на каком-то этапе, чтобы перед его конем снимали шапки. Но это все замена земств уже была этого. И то там самого скромного самоуправления чиновник вообще не будет никак помогать. Это барин вдруг на каком-то этапе может из личного кармана там что-то вынуть, да, крестьян поддержать, или вон у Льва Толстого помещик Нехлюдов-то, как у него сердце болело, что крестьяне из бедности шагнули. И все это укладывалось в так называемую вертикаль власти, государевы люди, потому что вот у нас самодержец, он никогда не ошибается, он назначает правильных губернаторов, губернаторы дальше чиновников на местах, ну и дальше все о чем они заботятся. А благи народа,
до последнего урядника.
А в реальности получилось, что крестьяне лишились каких-то вот не то чтобы даже свобод там личностных, ну как, по большому счету, все страшно тормозила община. Что впоследствии только Столыпин смог разрушить. Грубо говоря, это такая огромная коммунальная квартира, и вы не можете лично решать, как вам что жить. Вам с соседями надо без конца все согласовывать, считаться, и мало ли какие. Вы не можете продать свою комнату без разрешения вот этих вот соседей по коммунальной квартире. Сейчас-то как раз как будто бы можно, а вот надо представить такую коммунальную квартиру, где вы даже комнату продать не можете. А еще ваши соседи по коммунальной квартире к вам придут на каком-то этапе и скажут, что-то у тебя комната слишком велика, 20 квадратных метров, хватит с тебя и 10, потому что вот у твоего соседа двое детей, поэтому сейчас мы решили, мы поменяем тебя с ним местами. Вот такая была крестьянская община. А то, что было реализовано при Александре III, вот все вот эти какие-то еще зачатки, попытки крестьян самостоятельно решать свои дела законодательно, например, то, чтобы крестьянин мог потребовать от своей общины, так вы мне выделите мой кусочек, а я сам буду решать, что мне там сеять и когда. Все это как раз было заморожено. Как вот Победоносцев и говорил, это очень хорошо. Надо все заморозить и побольше, чтобы было вот этой ледяной пустыни.
Община ведь это одна из скреп.
Потому что это все наше счастье и наши скрепы. Это вот все, что нам нужно, чтобы вот мы сохранили. Потому что раньше все было хорошо, счастье наше в прошлом. И вот любые перемены, они опасны и вредны. Поэтому вот, вот как там было? Вот были крестьяне неграмотные, значит, пусть неграмотными остаются. Значит, так и должно быть. И весь вот этот ужас, страшно сказать.
И для их же блага.
Да, сейчас реализован. Опять обратно. И здесь вот, ну, чтобы вот напоследок хотел отложить, когда начинается вот такое мракобесие, да, в верхах, каким оно приводит абсурдным иногда, таким вот уже карикатурным ситуациям. Дело в том, что после смерти еще, практически сразу, после смерти Александра II, надо же было решать еще и какие-то текущие вопросы, ну, буквально такого в административном порядке. И тут вот, опять-таки, по протекции Победоносцева подвернулся правильный человек, потому что надо было решать вопросы с террористами прямо вот сейчас, вот немедленно, в Петербурге. И здесь вот, откуда ни возьмись, взялся такой вот Николай Баранов, которого тут же назначили губернатором. Но тогда отличался там военный и гражданский губернатор, военный губернатор с неограниченными полномочиями. И человек очень деятельно взялся за вот решение всех проблем. А откуда, откуда вообще он появился? Это человек, морской офицер. Когда-то он служил в морском флоте, а потом была туманная история во время русско-турецкой войны. Он себе приписывал победы, а другие офицеры говорили, это все неправда. Надо разбираться. Военный суд, говорит Баранова, тут непонятно. Одни говорят одно, другие другое. Вы в суд в гражданский подайте, что если это клевета, пусть гражданский суд разбирается. Этот Баранов разозлился, написал злое письмо великому князю Константину Николаевичу, как морскому министру, соответственно, хамское. Но тут уже и не стерпел брат Александра II, напомним, да, и отправил в отставку этого взорвавшегося Баранова. Так бы, может, он где-то и сгинул, но как у нас же всегда не хватает людей на административной должности, тем более, что назначать можно только дворян, только офицеров, круг страшно ограничен, ну, как Путин мучается, вот все вот так вот только по кругу переставляет одних и тех же людей, новых-то неоткуда взять, получается, мы уже упоминали, теперь и ограничения на возраст чиновников сняты, теперь и в 90 лет можно управлять любым министерством, любым ведомством, но, в общем, вдруг вспомнили о нем в 1880 году, когда назначили, вернули его, кстати, не в армию, а в полицию сначала, тем более он там ходатайство подавал, вот я еще не стар, может, где-то пригожусь, потом, по-моему, гродненским губернатором, и вот он как-то там не то чтобы делом сумел доказать, а вот какую-то развернул бурную активность по поиску там пятой колонны, и тут вот такой человек, да еще и фамилия Баранов, хорошая, понятная, надежная. И вроде бы вот все сходится по православию, но как такого не назначить генерал-губернатором Петербурга? И он вот с таким энтузиазмом взялся за дело, что реально довел до страха в том числе Александра Третьего. Потому что он тут же стал рассказывать так. Мы обнаружили, так, у меня сведения. Так, там собирается группа террористов, человек 50, все будут переодеты извозчиками, будет перекрестная стрельба, но фамилия 20 мне уже известна. Сегодня же ночью еду их арестовывать, все ниточки у меня в руках. Вот на полном серьезе человек рассказывает. Верить, не верить, ну страшно как-то, надо страшно искушать, не искушать там судьбу. В общем, в числе прочего, это к чему привело? Александр Третий, как я уже сказал, так-то человек был не очень решительный. Он же почти все царствование где находился? Вовсе не в Зимнем дворце, он там практически не жил. И даже не во дворце Ваничковом, который в центре города у Фонтанки, а в Гатчине, где все было строго изолировано, куда попасть можно было только по специальному пропуску с фотографией. Уже все было придумано, а то мало ли как там террористы. Он же очень быстро переехал в Гатчину, там жена его тоже была в ужасе, как так, это же все, не как мы с вами там собрали там сумку с вещами и переехали с места на место, это же куча людей, куча связей, куча всего, но переехал он в Гатчину там, находился, ему, кстати, Александру Третьему понравилось, меньше контактов, меньше проблем, родственники ему все эти надоедали без конца своими проблемами, ну так вот, а очень быстро выяснилось, что все, что рассказывает Баранов, он просто сходу может придумать из головы, по сути, вот про все вот эти масштабные террористические организации, про какие-то сведения, реально-то ничего нет. Любой здравомыслящий человек, который спросит, ну так ты покажи, предъяви, ну где там вот этот террорист? И подкосило его, когда он вдруг начинает...
Вы рассказываете настолько, опять же, похожие, что я понимаю, что его только истории. Не хватает поливальных машин.
Да буквально, не, ну вот там уж несколько лет, правда, прошло. Нам вдруг рассказывают, что разоблачена группа украинцев, которые сюда приехали устраивать теракт, и кого-то непонятно по телевизору показывают, а потом все куда-то девается. Где эти люди, где суд над ними, где вот приговоры? Бессмысленные, да, вроде бы какие-то истории, которые надо один раз показать, и все. И здесь вот такой вот Баранов, там тоже вот фамилия ему как раз навредила, там это уже такой анекдотический сюжет, он же придумал, что надо собрать, ну, Петербург разделен на округа, да, вот выбрать надежных людей, которые должны следить у себя на местах за всеми подозрительными, чтобы была такая группа из 25 человек, совет 25, который расскажет, что, где какие у них подозрения, вот кого они там видели, кто где там въехал, там он же посты на дорогах при въезде, выезде из Петербурга там решил расставлять. И там вот, соответственно, ну как злопыхатели, злые языки говорят, какой-то там документ, подпись под ним «Совет 25», и Баранов тоже подписывается, Баранов. Ну и получается «Совет 25 Баранов». Ну как вот все забавно звучит. Ну так вот, а подкосило его, как считается, когда вдруг он начинает прямо в центре города, на Дворцовой площади, перед Зимним дворцом, что-то копать. Что? Что это такое? Вот, у меня поступили сведения, что там где-то подкоп, там уже тянутся провода, вот-вот там будет взрыв, и предъявляет, и рассказывает опять, не то чтобы провод там 15 проводов мы уже нашли, к счастью, их там перерезали, взрыва не будет. Ну и опять-таки, любое вот погружение в подробности, к несчастью для Баранова, показывает, что ничего даже близко с этим нет. Ну и приходится потом, соответственно, и этого энтузиаста, который, кстати, везде ходил с таким, с бледным видом, вот с такими вот глазами раскрасневшимися. Почему? Потому что трое суток не спал. Человек вот как радеет за государственное благополучие. Ну, пришлось с ним расстаться и там назначать уже других, более здравомыслящих людей, которые хоть что-то реально делали в полиции, кроме того, что придумывали все из головы. Но сама атмосфера вот этого безумия, она, к несчастью, может быть, вот не в таком карикатурном проявлении, как у этого Баранова, но она никуда не делась, а так как Александр III царствовал 13 лет, то на 13 лет, соответственно, и затянулось.
Очень атмосферную историю вы рассказали в завершении нашей эфирной части. Большое спасибо, Максим Кузахметов. Об Александре III продолжим говорить в следующей программе. Это передача «Все так». В следующую субботу еще раз в эфире, в то же время не пропустите. И давайте продолжим часть для Ютуба, потому что у нас есть, вы подобрали иллюстрации. Давайте посмотрим на светлые лица этих светлых людей, о которых вы сегодня рассказывали. С кого начнем?
Ну, там Игнатьев просится, потому что мы о нем о первом рассказывали. Ну, да, тут фотографии, начнем. Может быть, и картины не очень показательные. Просто вот любопытно, что выглядели-то они для непосвященного человека все сравнительно похожими в эполетах, да, если вот в мундирах, но иногда в гражданском платье. Тут, кстати, любопытно, что, по-моему, первый за очень продолжительный период времени монарх у нас был, Александр III, который все любил военный, милитарист, но в гражданской одежде иногда вот где-то мог появиться, и сохранились даже фотографии его, где он в простом вот гражданском платье, а не только в мундире, поэтому кто-то там из чиновников на иллюстрациях есть вовсе не только с аксельбантами и в орденах, а там вот в каком-нибудь фраке.
Вот он, наш красавец.
Ну, красавец громко сказано.
Ну, слушайте, мужчина очень представительный, и знаете, вот эти вот волосы, как-то зачесанные на бок, мне кажется, это должно было быть очень по душе. И победоносцу,
Александру Третьему, да, и победоносцу, наверное, что-то в этом, что-то их неуловимо роднило между собой.
А давайте перейдем к следующему. Есть у нас еще военный министр, например, как раз вот генерал от
Ванновский.
Петр Ванновский, да, давайте на него тоже посмотрим.
Не самый злой человек и не кровожадный.
Вот я как раз хотел сказать, доброе лицо какое.
Это дедушка такой доброжелательный. Так потом вот, может, ему сразу надо было быть министром просвещения, больше как-то... Он же, например, не понимал, зачем детям столько мучиться с греческим, с изучением греческого языка. Тем более, опять-таки, мы же все славянофилы, патриоты. Зачем все это нужно? давайте отменим. Ну, какое-то было
такое более понятное,
практическое, прагматическое решение. Ну, после того, как ты побывал министром обороны, ну, почему бы не бывать министром просвещения? Ну, нет, это был не кровожадный человек, хоть и грубоватый, но тоже по-своему ограниченный. Ну, какие там дальше могли быть реформы? И, в общем-то, можно ему впрямую, вот его как раз можно ставить в укор, что после вот того, как он столько лет пробыл на посту военного министра, у нас катастрофическое поражение уже в царствовании Александра Николая II в Японскую войну, например. Это, ну, явно его вина в этом, пусть и косвенная, но точно присутствует. Что ж это за армия такая была?
А Михаил Катков...
Ну вот Катков, да, человек, который, которого сложно назвать ограниченным в буквальном смысле, потому что он сильный политический был журналист, прекрасно владел словом и красноречием, но только использовал все. Вот если человек одержим идеями вот русского величия, русского мира, и вот только на это все силы тратит, ну вот результат соответствующий. Но напомним, что глубоко был идейно верен своим всем вот этим представлением о том, как нам надо реорганизовать Россию, а точнее, что не надо ничего реорганизовывать, что когда Александр III на него рассердился, вот тут не выдержал, заболел и умер.
Вот все как-то по-настоящему и у Каткова, и у Александра III даже в какой-то степени тоже. Не хватает этого очень сейчас, мне кажется.
Да где ж такие теперь патриоты, чтобы его... чтобы Путин рассердился на какого-нибудь министра по идеологии, а он в отставку ушел там, например, да, там, сказав, что я с собой такого обращения не позволю. Или просто расстроился, зачем вы на меня голос повысили. Нет, наоборот. Можно что угодно говорить, обзываться.
Говоря о пропагандистах, Дмитрий Толстой.
Ну,
пропагандисты... Портрет парадное, лицо грустное.
Но там он не совсем... Ну, пропагандисты — это сейчас у нас пропагандист. Толстой-то занимался... Силовиком был. Но да, тоже все печальная история, потому что, когда занимается вопросами правопорядка человек, главной заслугой которого является монархизм, да, вот верность государю-императору, то потом не приходится удивляться, что, несмотря на то, что затишье, да, было террористическое в начале царствования Александра III, но впоследствии, особенно после его смерти, то, с чем столкнулся его сын, там в полный рост уже революционное движение. Но я считаю, конечно, не потому, что плохо полиция работала, хотя полиция при Толстом работала неважно, не лучшим образом, а потому что не решались никакие другие социальные проблемы.
Ну и Александр же и сам тоже с покушениями столкнулся, и на свою драгоценную.
Ну мы расскажем, да, тоже, что вот у него не так печально, как у его отца, но да, тоже пришлось пережить покушение.
Ну и в конце концов, опять же, с тайными обществами хорошо бороться, когда их, ну, какое-то ограниченное разумное количество, а когда у тебя недовольных вокруг море...
Ну и ты плодишь этих недовольных еще своими, да, решениями. Да.
Большое спасибо, часть для Ютуба мы на этом тоже заканчиваем. Но еще у нас есть часть для петербуржцев. Есть ли какое-то место, которое связано с первыми днями Александра III в нашем городе?
Тут, может быть, не столько с первыми днями, сколько с тем, что, вот как мы уже упоминали, Александр III человек был крупный мужчина, такой видный, представительный. Это вот очень нравится патриотам. Путин пытается с ним как-то себя ассоциировать, что забавно, Путин же вот на открытии памятника Александру III в Крыму его нахваливал, всячески намекал там о том, что мы с ним в чем-то идейно близки. И здесь есть прекрасный визуальный образ, это памятник Александру III. Он когда-то стоял на площади Восстания, на бывшей Знаменской площади, а теперь его можно прийти и посмотреть в дворике Мраморного дворца. Здесь что прекрасно, что этот памятник очень выразительный. Когда это архитектор Паоло Трубецкой 10 лет работал над своим памятником и сразу сказал, я не какую-то там копию бледную делаю, я делаю человека, вот таким, как я его себе вижу. И он прекрасно реализовал человека, каким Александр III был, потому что еще современники называли этот памятник «бегемот на комоде». Когда сидит огромный, грузный мужчина, лошадь, видно, его там с трудом выдерживает, как будто бы лошадь пятится назад,
такая.
Ну, какая бы ни была крепкая лошадь, а когда на тебе там, сколько там, 120, 130, 150 килограмм живого веса, а может и поболее, ну, это не так-то просто, подбоченившись так еще... Так вот, ну памятник в итоге пришлось установить, хотя, еще раз повторюсь, там родня была все из этих Романовых, они же каким памятником привыкли? Вот стоит у нас прекрасный памятник Николаю Первому на двух точках опоры. Вот это государь, вот это вот сложная такая вот многофигурная композиция, да, все красивее, еще по разгляд, а здесь вот такая громада, да, на ней еще одна громада. Но этот памятник даже большевикам так нравился, что они не хотели его убирать, там потом впоследствии стихи Демьяна Бедного выбили, что стою я здесь на потеху, как чучело, и убрали только в 37-м году, и, к счастью, памятник сохранился, ну вот можно пойти посмотреть, полюбоваться, потому что, вот еще раз повторюсь, уникальный вид памятника, что здесь Александр III не то что не украшен, а именно вот такой вот, каким он был, такой он в памятнике реализован, такой вот он и есть.
Вот захотите пропитаться духом генерал-губернатора Баранова, наверное,
ну, в какой-то степени там
стоит
тоже
посмотреть.
Да.
Большое спасибо, Максим Кузахметов. Программу «Все так плюс» на Ютубе тоже заканчиваем. Продолжим про Александра Третьего в следующих передачах.
До свидания.
До свидания. Спасибо.